Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы читали из Евангелия от Иоанна о том, как Мария Магдалина пришла рано ко гробу, когда еще было темно. И бежит, приходит к Симону Петру и рассказывает ему и Иоанну, что камень отвален от гроба, а тело Иисуса Христа, там, где они его положили, нету. И вот Петр тоже с Иоанном побежали вместе. Петр отстал немножко, Иоанн был помоложе, прибежал первым. И вот они наклонились, увидели лежащие пелены. И когда Симон Петр догнал, входит во гроб, видит пелены лежащие и плат, который был на голове, отдельно, особо свитый на другом месте. Прошел тогда Иоанн, прежде пришедший к гробу, увидел и уверовал. Только о нем сказано, что он увидел и уверовал. А остальные еще нет. И сказано, ибо они не знали еще из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Почему подчеркивается, что именно из Писания? То есть для каждого верующего иудея, а они были именно таковыми, Писание было наивысшим авторитетом. Так для людей церковных тоже так должно быть, что Писание есть наивысший авторитет. То мы сейчас находимся в такой интересной ситуации, и каждый священник практически ежедневно с этим сталкивается, но вообще не только каждый священник, вообще каждый педагог, каждый родитель, что современного человека, кем бы он ни был, вообще никаких авторитетов нет. И поэтому между людьми всегда бывают споры. Так интересно бывает. Приходит человек в храм первый раз. Говорит там, если на исповеди, то может быть о своих грехах там. А чаще бывает так, что человек даже вообще не понимает, что такое исповедь. И тогда он просто сетует на свои проблемы, которые у него есть. Вот. Ну и священник, исполненный добрых чувств, желает ему как-то что-то сказать. Но не из своего, конечно, жизненного опыта, а именно из Священного Писания. А человек его останавливает, говорит, нет, извините, вы не правы. Ну, священник, как всякий грешный человек, может быть и не прав. Но Священное Писание, оно не может быть неправо. Поэтому человек очень легко и свободно вступает в спор с самим Господом Богом. Почему? Потому что человек слепой и полностью, имеется в виду в духовном, конечно, смысле, так-то хоть в очочках, но более-менее так все видят. Вот. А именно не различает ту проблему, которую, может, в храм привела, такую внутреннюю, ее духовный смысл. И поэтому, конечно, в таком случае помочь человеку невозможно. Потому что, чтобы оказать помощь человеку, нужна обязательно вера. Но представьте себе, некий пациент категорически не верит врачу. Возможно ли здесь какая-то помощь? Нет, исключено. Или он не верит в те лекарства, которым прописали. Или он подозревает врача, что он, так сказать, ему какие-то намеренно строит козни. Или еще, частый тоже очень вариант, пациент лучше знает, чем врач. Что он мне тут прописал, я сам лучше знаю. Как тут возможно? И при этом постоянно жалобы, что вот врач такой, врач сякой, он не лечит, он не то делает. На самом деле человек даже не понимает, что он с порога отвергает вообще всякую помощь. И на самом деле, конечно, в помощи нуждается вообще всякий человек, но осознание этой нужды, оно есть не только не у всех, вообще практически ни у кого нет. И в этом очень такая серьезная духовная и такого масштаба вселенского проблема. Вот как читается эта теорема. Христос пришел на землю, чтобы спасти людей от греха. А человек в этом спасении не нуждается. Не только тот, который за порогом церкви. Тот вообще у него все нормально. Сыт, пьян, нос в табаке и, так сказать... Но если с 9-го этажа вниз летит, то в этот момент, может, о Боге вспомнит. Вот. Но тут уже трудно что-то изменить. Ну и то, можно, так сказать, на сугроб, а можно и настоящий рядом грузовик. Разные бывают тоже варианты. Как тут ветер дует по-особому, пола от пальто отвернулась, глядишь... И спланировал на какую-нибудь навозную кучу и жив остался. Есть еще время подумать. Лежишь там на растяжках в Склифосовского и, так сказать, думаешь, как это ты так пришел к такой ситуации. Вот. И поэтому Господь сделал все, что мог. Но вот в силу того, что Господь и желал бы с человеком поговорить, но он ничего не слышит. И вот мы с этим постоянно сталкиваемся при общении с людьми. Каждому человеку больше охота самому чего-то сказать, чем он имеет способность что-то выслушать. Особенно касаемо таких вещей духовных. Но в силу того, что это вообще трудно для восприятия, потому что обычно вот все наши размышления и наши такие проблемы, они касаются либо жизни нашего тела, то есть то тут, то там болит, либо взаимоотношения с какими-то людьми. Вот мы не находим с ними, так сказать, душевного контакта, а от этого возникает такой дискомфорт. Либо вот бывает еще так, что возникает некая неудовлетворенность вообще жизнью, потому что человек не может реализовать то, что он хочет. Нереализованные желания. Это тоже доставляет человеку страдания. Хочу, а мне, собственно, никто и не дает. Потому что то, что человек хочет, на 99% состоит из просто дьявольского наваждения. Потому что все наши желания, они воспаляемы, бывают, как в Писании в том же сказано, от гиены. Поэтому наши все чувства, которые для нас столь важны, и что мы им дорожим, они, к сожалению, искажены вот этим влиянием преисподней, непосредственно на наше сердце и на наше сознание. Все этим отравлено. И поэтому мы получаем всегда, так сказать, искаженную картину. Но так как эти желания, они находятся внутри нашего сердца, то, естественно, мы их воспринимаем как свои. Ну, как всякую болезнь. Мы же ее не воспринимаем как нечто чуждое нам. Это мой кариес, это мой фронтит, это мой диабет, это моя язва 12-перстной. Это все мое. Поэтому мы так и любим о всяких болезнях там говорить, вот, всякого сочувствия, потому что это наше такое сокровище, через которое мы ищем сочувствие от людей. Вот. И, хотя болезнь это же извне, когда-то ее не было. Так и люди часто говорят. Это мне кто-то сделал порчу, навел. Ну как же? Ничего не болело, а теперь вдруг заболело. А сколько тебе лет? 72. Ну и как, ты что хочешь? Вообще так и никогда и не болело. И так плавно 200 лет прожил, 400, 900, 1200. И что, и как? Что? Делать операцию на глазах, катаракту снимать или не снимать? Человек думает в 98 лет. Что-то, говорит, видеть плохо стал. Да. Но я удивляюсь, как ты еще слышишь-то хорошо. Потому что кроме этого, все остальное вообще все нормально. И зубы практически все целы. Вот. А человек, душа-то она молодая по-прежнему. Человек просто нетрезво оценивает ту ситуацию, в которой он живет. Что его тело, оно уже довольно старенькое. И по законам современной жизни давно должно быть в домодедах. Давно. Это просто какое-то чудо. Это какие-то стечения генов таких. Удивительно, что вот человек на 20 лет лишнего пережил. На 20 лет, не на 5, а на 20. И слава тебе, Господи, неплохо себя чувствует. Вот это такая возникает дилемма. Что Бог пришел, чтобы спасти человека, и принес для этого страшную жертву. А человек не может усвоить это. Потому что он не понимает, что он нуждается в спасении. Как алкоголик. Он говорит, я не алкоголик, я на свои пью. В любой момент могу вообще 3 дня не пить. Ну да, бывало. Вот. А иное вообще бывает по 9 месяцев не пьет, а потом опять на 3 недели. Но это же не значит, что он не алкоголик. Если у человека есть похмельный синдром, он уже алкоголик второй степени. Уже. Или есть там провалы в памяти. Это уже серьезное психическое заболевание. А человек думает, что он, ой, не помню, что я там вчера творил. И это все. Да просто глубоко уже больной человек алкоголизмом, а не просто там выпил и забыл. Ты просто, ну не знаешь, но почитай учебник по наркологии, там все написано, на какой ты стадии самоуничтожения находишься. Тебя лечить надо, без помощи лекарств это вообще невозможно. Не захочу, бросил. Сейчас разбежались. Ничего не выйдет. Уже лечиться надо. Лучше бы в стационаре даже. Вот что мне. Ну, человек не понимает. А вот взять учебничек почитать. Ой, да там терминологии, дальше предисловие вообще. Ну, трудно. Это трудно. Это же нужно себя понудить. Так же и со Священным Писанием, так же и с духовной жизнью. Вот. Но жить-то как-то надо. Поэтому каждый человек изобретает в себе по своему образу и подобию некий такой обрубок, ошметок из православия. Вот представьте себе, человек завалил, так сказать, с помощью бензопилы, дружба, вот такую секвойю. и вырезала из нее вот такую маленькую щепочку, чтобы в зубах ковырять. Вот, и считают, что это вот как раз и есть та религия, которая его душу спасает. Отбрасывают все. И кору, и ветви, и ствол там находят вот маленькую вот такую щепочку тоненькую, чтобы между двух зубов входило. И считают, что вот это оно и есть. Такой маленький набор. Почему? Ну, потому что он с таким объемом не может справиться ни умом, ни сердцем, ни жизнью, ничего. Он не понимает. Не понимает. Он не понимает даже, как это приложить одно к другому. Но это еще полбеды, потому что ведь бывает, и в каждую эпоху такие люди живут или жили. Всегда можно почитать книгу какого-нибудь человека, который жил там 1500 лет назад и который понимал. А другой, который лет 250 назад жил, который перевел ее, допустим, на русский язык. Но это опять надо труд. То, чтобы книги читать, нужно иметь определенное развитие. Но если нет, и то есть возможность какая-то там, ну, у священника спросить, умный ли, глупый, образованный, нет ли, но плохо ли, бедно в семинарии там его учили. Может быть, даже заочно. Вы сами знаете, что такое заочное образование. Это значит, человек образование, как правило, в глаза не видал, потому что заочно. Но, тем не менее, вот, готовясь там к чему-то, все-таки 2-3 книги все-таки как-то осилил. Поэтому что-то, вот та щепочка, у него побольше. Она с карандашек, может быть. И в свете этой щепочки, этот карандашик, он становится огромным, так сказать, по объему, видением. Поэтому нет ничего удивительного, что когда Господь ученикам говорил о своем воскресении, что ему надлежит прийти в Иерусалим, что он будет арестован, схвачен, его убьют, распнут на кресте, что он в третий день воскреснет, у апостолов это никак не входило им в ум. И даже Иоанн Богослов, любимый ученик Христов, и то, рано утром, вместо того, чтобы спать спокойно, он побежал ко гробу. Спрашивается, что там делать в этом гробе? Ангелы, когда увидели их бежащих, запыхавшихся, пришли, а говорят, что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет. Ну, для ангелов-то это понятно. Потому что ангелы, они иной жизни, кроме духовной, вообще не знают. Поэтому им непонятно, почему человек с утра куда-то бежит искать живого Бога среди на кладбище вообще. И вот, к сожалению, для большинства людей поиск Бога находится не там, где Бог действительно есть, а в той сфере мертвечины, которая окружает всю нашу жизнь. И вот среди этого блуждания проходит человеческая жизнь. И, к сожалению, человек так и не обретает, и так и не понимает, вот, а что же вообще Богу от меня нужно? И вообще, где он? И какой он? Потому что всегда проще какие-то исполнять правила. Взял какие-то себе правила, их... Желательно попроще какие-то такие. Совершай и будь спокоен. Ты все сделал. И надейся там, на лучшее. Но для этого нужно иметь какое-то основание. А у нас основание, кроме ну, такой надежды. Типа повезет или не повезет. Реально нет. Поэтому, конечно, ситуация для каждого из нас, она довольно трудная. Но в том, что мы мало что понимаем и чувствуем, есть некая такая психологическая защита. Потому что если мы действительно всю глубину, всю трагедию нашего бытия бы осознали, мы, конечно, не устояли бы, и это было бы просто разрушительно даже для нашей жизни, просто такой плоской теперешней. Но тем не менее, ведь Господь Иисус Христос назвал Сам Себя: «Есть путь, истина и жизнь». Поэтому Он хочет, значит, чтобы мы истину познали. И вот действительно, почему такая важность? Лев Николаевич Толстой говорит: ну какая разница, воскрес Христос, не воскрес. Главное, что Он жил, потому что Он, конечно, не верил, что Христос воскрес. И это понятно. Потому что человек верит реально только самому себе. И чем более человек горд, тем он вообще мерилом всех вещей чувствует только самого себя. Приходит такая раба Божия в какой-нибудь монастырь: ой, как здесь благодатно. То есть ей благодатно, поэтому она думает, что здесь также благодатно. А потом она пришла куда-то, а ей там неблагодатно. И она говорит: ой, тут неблагодатно. А где у тебя благодатометр? Ты как это вообще замеряешь? А да никак. Просто если атмосферное давление такое, то самочувствие такое — благодатно. А если другое, то другое самочувствие. И тогда неблагодатно. Как это благодатно? А человек думает, что потому что мне хорошо, этот человек ко мне хорошо относится, значит, хороший человек. А если этот человек возмутился моей тупостью, то значит, он плохой человек. Тоже, как он смел возмущаться? Он сказал, что я дура. Сам дурак. Вот и все. И человек сам, я эталон. А все остальные, они так, в зависимости от этого талона, раскладываются ближе или дальше. И человек сам знает, кому что делать. И всем все объясняет, рассказывает, учит. Если человек не вписывается в ее представление, он негодует, обижается. Может даже, бывает, к сожалению, какие-то козни строят такие смешные. Впускай, лишь бы не убивал. А то и до этого доходит. Так возненавидит, что прям убить готов. Если не убивает, то со свету сживает, так сказать, в буквальном смысле. Называется «не взлюбил». Спрашиваю, почему не взлюбил? Потому что не похож на меня. Потому что иной. Потому что то, что я, это правильно и хорошо. То, что не я или мне непонятно, это уже плохо, подозрительно, неправильно и так далее, и так далее. И конечно, человек постоянно, почему Господь сказал: не судите, не судимы будете. Но потому что человек не может судить. Потому что его критерий, которым он судит, это он сам. Это все равно, что взять металлическую линейку, ее там зарезать на 4 узла, стукнуть по ней там паровым молотом 20 раз, и говорит: это будет у тебя измерительный прибор. Понятно, что ничего не измеришь, и это все будет не точно, неверно, и заранее обречено на ошибку. Поэтому и суждение любого человека о другом человеке, оно всегда неправильно, заведомо. Заведомо неправильно. А человек, тем не менее, опять же, по гордости, к который делает его глупым, он настаивает на своем суждении, то есть получается глупость в квадрате. Поэтому древние говорили, помолчишь, за умного сойдешь. То есть не знаешь, что будешь умным, упаси Бог. Но будешь производить такое впечатление. Потому что умный человек, он, кажется, не будет настаивать на неистинном утверждении. А любое утверждение человека о любом предмете, оно не есть истина. Причем всегда. И различается только степень. А тут это уже не так важно. И вот Господь, в силу того, что вот этот критерий и этот эталон, этот канон, который я сам, мы как бы примеряем туда-сюда, неверный, он избирает для нашего спасения такой путь универсальный. Он посылает в мир единородного Сына Своего, который принимает на себя человеческую плоть. Поэтому так важно, чтобы Господь воскрес. И воскрес именно в плоти. Не просто вот как дух стал появляться, а именно воскрес во плоти. Потому что спасение происходит в результате этого вочеловечения. В силу того, что человек не в состоянии познать божество, он не в состоянии понять всего того, что Господь сказал. Но человек может частично понять и частично почувствовать божественную личность самого Иисуса Христа. Ну вот как мы, ведь каждого человека, ну, в какой-то степени понимаем, в какой-то степени чувствуем, плохо или бедно. Но если у нас к какому-то человеку есть любовь, то мы к этому человеку становимся гораздо ближе, мы становимся к нему внимательнее, мы в него вникаем, он нам уже не посторонний, он нам становится близким, драгоценным, и вот эта такая связь между нами устанавливается прочная, и мы все глубже, глубже и тоньше можем понять его самого. И вот на этом, собственно, и основывается спасение, чтобы через Евангелие, и не только через книгу, потому что Евангелием является и богослужение, и Евангелием является и икона, Евангелием, даже отраженным, является и житие какого-то святого. Например, вот некий древний человек так возлюбил Иисуса Христа, что изменил свою жизнь и стал жить по-христиански. Но понятное дело, что в его жизни запечатлелось то Евангелие, которое он усвоил. Поэтому, читая его житие, мы таким образом читаем и жизнь Иисуса Христа, потому что этот прожил такую же христианскую жизнь, как прожил ее и первый христианин Иисус Христос, который и нам всем имя дал, христиане, именно исходя из его имени. И вот эта задача уже проще. Представим себе, некий человек, маленький, допустим, 4-летний, он, конечно, еще писать не умеет, может быть, только буквы знает, говорит еще с ошибками, строит фразы еще не по-взрослому, но все-таки он уже понимает, вот это мужчина, это женщина, вот этот дядя или тетя к нему там хорошо относится, это там похуже, но он как-то вот все-таки какая-то ориентировка в пространстве среди людей у него, у маленького, но уже есть. А представим себе, этот мальчик какой-то, ну, неразвитый интеллектуально, вот такой родился, недоразвитый, но он все равно живет среди людей, он как-то их там воспринимает. Прочесть книгу для него нет никакой реальной возможности. У него не хватает для этого интеллекта. Но от людей все равно как-то воспринимает. Поэтому он может через человека другого, который живет по-христиански, понять, почувствовать, что такое христианская жизнь и кто такой Иисус Христос, который понуждает человека жить по-христиански. А что понуждает? Только любовь. А больше вообще ничто человека не понуждает. Это вот этот фактор религиозный, он самый мощный вообще, если он, конечно, у человека есть достаточная степень религиозности, то может понуть его вообще действительно настоящие подвиги совершать. Ничто другое так не понуждает человека. Вот как интересно. И поэтому спасение, оно заключается в том, чтобы каждый из нас вот в результате своей жизни встретился со Христом, почувствовал, что вот Евангелие – это не то, что было когда-то 2000 лет назад. Поэтому, когда говорит Христос, «Я с вами есть во все дни до скончания века», то это так оно и есть. Если он говорит, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них. То, что он здесь присутствует, это факт, ну, более мощный, чем научный. Потому что научный факт, его можно... Вот в результате от той теории, которую мы в данный момент придерживаемся, он может, его оценка может меняться. А религиозный факт, он не меняется. Он неизменен и постоянен. Поэтому хотим мы, не хотим, чувствуем, не чувствуем, понимаем, не понимаем, но Христос здесь присутствует. И для каждого из нас потенциально есть эта возможность не только это, ну, ощутить, так, или, ну, с помощью веры узреть, так, чисто на умном таком уровне, как бы доверить, положить свой ум рядом с этим религиозным фактом. Нет, а действительно, вот как два ученика, когда обсуждали вот эту встречу со Христом, когда шли в Эммаус, один другому говорит, не горело ли наше сердце, когда он с нами беседовал? А тот говорит, да, вот горело. То есть вот на таком уровне, который затрагивает, ну вот когда наше сердце в трепете, когда действительно нас что-то очень глубоко затрагивает. Вот это вот такая возможность такой религиозной жизни. Она доступна абсолютно всем людям. Почему? Потому что часто, к сожалению, наш ум, в силу нашей гордости, он поневоле делается препятствием для человека. Препятствие. Какой можно привести пример? Ну, представьте себе, молодой человек, 1,90 м ростом, там 1,5 м плечи и кулаки, так сказать, по полпуда каждый, да? Вроде хорошо, когда молодой парень здоровый, сильный. Хорошо-то хорошо. А ну кому-нибудь в трамвае двинет. Ну, в трамвае это ладно, а если в метро? Ну, взяли. Ну, и 4 года дали. Был бы хилый, был бы на свободе. А вот что такое здоровый, теперь в тюрьме посидит. Так хорошо или плохо быть здоровым и сильным? Это еще надо посмотреть. Потому что к этому здоровью и силе нужно еще кое-что. А вот само по себе это не только недостаточно, но и вредно. Даже и ум. Иной умный, а этот ум его только приводит в состояние надмения, высокомерия, осуждения, превозношения. Ну и тогда зачем он такой нужен ум? Уж лучше попроще, поглупее, так сказать, поспокойнее, как все. Он говорит, подумай, серая личность, слава Богу. Слава Богу. Вот поэтому Господь избрал для своих учеников людей, ну, самых простых, можно сказать, потомственных рыболовов. Представляете, что такое потомственный рыболов? Это семья веками ловит рыбу. И ни один из них не стал Ломоносовым там, еще кем. Так вот рыбу ловили. Да, но зато они стали апостолами. Вот именно это им и пригодилось. Не только для спасения души, но и для того, чтобы... Ну, что такое Ломоносов? Ну, кто знает Ломоносова? Ну, в России, да, все знают, только по школьной программе проходит. А если выключили школьную программу, так бы никто и не знал. А вот кто знает апостолов? Все знают. Тут уж никуда не денешься. Абсолютно весь мир. И верующие, и даже неверующие. Все слово апостол знают, слышали, понимали. И всегда несколько имен-то вспомнят. 2, 3, 4 имени из 12 обязательно зовут. Вот это интересно. Простые рыбаки. Сколько за эти века там на Галилейском озере было рыбаков. Да и сейчас полно. А вот эти имена остались. Почему? Чем они отличаются? Интеллектуально – ничем. Образовательный уровень – нулевой. Потому что неграмотные были люди. Вне письменности даже находятся. А тем не менее. Потому что усвоение шло совершенно другим планом. Не через интеллект, а через сердечно-духовную жизнь. И поэтому нет ничего удивительного, что они не разумели Священное Писание. И нет ничего удивительного, что и мы не разумеем. Но это не значит, что для нас это категорически недоступно. Потому что есть вещи, которые нам доступны. И поэтому, если мы будем Священное Писание, Евангелие в частности, читать просто, то мы многое из того, что мы там вычитаем, увидим, что нам это вполне доступно. И вот если то, что нам доступно, мы сумеем в своей жизни воплотить, тогда возможность постижения для нас расширится. Тот же самый механизм действует и даже и в науке, например. Пока ты по своей теме все не прочтешь, что написано в мире, причем на всех языках, конечно, то дальше ты шага не сделаешь. Это нереально. Потому что обед тогда повторишь то, что уже сказал, кто-то там в Бельгии там уже написал давно. Еще там 4 года тому назад. А ты, мол, думаешь, ты открытие сделал. Обязательно все. Так же и здесь. Вот когда все человек повеленно исполнит, то, что он понимает, то, что много он останется у него за кадром его, так сказать, возможности, то тогда его кругозор духовный сразу расширится. Но в силу того, что мы даже то, что понимаем, не делаем, наш вот этот угол зрения остается все таким же узким. И спасение оказывается нереализованным. То есть мы вроде в храм ходим и слышим имя Иисус Христос. И о нем знаем многое, но мы не знаем его самого. Ведь это же большая разница. Знать человека или знать о человеке. Ты знаешь его самого или читал его биографию? Это разные вещи. То есть знать о – это формальное знание, а знать его – это совершенно другое. Потому что знание предполагает взаимное общение. Так вот, реальное общение с Богом, оно возможно только через Иисуса Христа. Потому что Бог, он бесконечно выше человека. Может ли муравей общаться с человеком? Ну, понятно, нет. Ни человек не может встать на уровень муравья, ни муравей дорасти до уровня человека. Поэтому Бог и стал человеком, чтобы появилась возможность этого общения. И поэтому Христос, когда умер, Он воскрес. То есть Он опять пребывает в теле. Он остается человеком. Так принципиально общение с Ним, оно продолжается до сегодняшнего дня. Не просто какие-то абстрактные молитвы читать, бу-бу-бу, неизвестно там, что человек сотрясает. А это обращение именно к Нему самому. Это совершенно другое дело. И вот, помним мы это, не помним, живая для нас речь или выполнение каких-то ритуалов, это совершенно разный уровень общения. Вот, конечно, подлинная жизнь духовная – это тогда, когда это и общение полноценное. Потому что общение с Богом такое полноценное – это и есть, собственно, Царство Небесное. Почему вот мы все время чем-то не удовлетворены? Потому что у нас нет главного общения. Мы все ищем либо среди людей, либо среди каких-то еще всяких интересных вещей, которые в мире существуют. Много всего хорошего, жизни не хватит, чтобы это освоить. А все равно на душе скучно. Потому что душа-то, она просит-то божественного. И ничем другим не удовлетворится. А Бог сам пришел и предлагает нам себя. Не только в общении, вообще в пищу даже. А человек, я, говорит, недостаточно приготовился. Ну-ну, давай, готовься. Давай еще подождем. Как будто это возможно для нас так, достичь такого, что человек сказал, о, все, я готов. Да это просто смешно. Кто это может оценить? Кто? Да только сам Бог. А мы, к сожалению, вот все время хотим нагородить между нами Богом, и нам это удается, всяких барьеров. Естественно. Ну, как каждая мать. Она мечтает ребенка сплавить бабушке, или там в детский сад, или чтоб... Ну, только потому, что сидеть с ним трудно. Тяжело. Это постоянное напряжение и полностью лишение себя всякой личной жизни. Ну, всякой. Ты не можешь уже ни о чем думать, ничего знать. Ты вся должна быть нацелена на дитя. Ясно? Каждый хочет свое. Поэтому дети, на кой они мне нужны? Они нужны только тогда, когда их нет. Тогда зависть распаляется. Вон, у нее есть, а у меня нет. Вот эта вот зависть раскочегаривается. А когда вот он уже, все. Тогда начинается проблема. Отстань, не хочу, что ты орешь. Склоняется над четырехмесячным ребенком и говорит, замолчи, что ты орешь, я устала. Потому что, понимаете, он только еще больше пугает. Вот. И еще больше орет. А она уже не может. Спрашивают, ну ты так хотела, так завидовала, ну на. Это тяжелый каторжный труд. А кто к нему готов? Поэтому человек хочет все время это на кого-то, на что-то переложить. Потому что все время хочет отдохнуть. А духовная жизнь, она требует, наоборот, постоянного напряжения. Так все наше бытие, оно в противоречии с духовной жизнью. Это очень трудно все привести в гармонию. И жизнь нам дана на то, чтобы мы это приводили в эту гармонию. Тогда, может быть, достигнем какой-то жизни, при которой, ну, хоть как-то можно было бы нам существовать. И Господь нам в этом и может, и хочет помочь. Просто путь к этому очень труден и долг. Поэтому не надо ни отчаиваться, ни удивляться на самих себя, что мы такие немощные, что мы все время скользим, падаем. Не нужно никого осуждать, не нужно никого укорять, потому что мы все абсолютно одинаковы. Абсолютно. Просто некоторые люди, ну, иногда им удается в глазах других там что-то такое составить, если какое-то мнение, и как, на этом делать свой маленький бизнес. Вот. Но на самом деле, абсолютно, особенно перед Богом, мы все бесконечно грешные люди. Поэтому мы должны друг другу сочувствовать, в этом деле спасения помогать, по возможности облегчать друг другу жизнь, вот, не обижаться друг на друга, понимая, что сегодня он согрешил, завтра точно так же ты согрешишь. И ничего другого нам не дано. И если мы хотим достичь общения с Богом, мы должны этого достигать через понимание вот этих вещей. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.